Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Итоги 30-го Московского международного кинофестиваля мы сегодня собрались обсуждать с кинокритиком Станиславом Ростоцким газеты «Время новостей», с нашим столом Алена Солнцева, зав. Отдела культуры газеты «Время новостей», кинокритик Зара Абдуллаева, искусство кино, кинокритик Алексей Юсев, Виктор Матизин, «Новые известия», и Юлия Идлис, зав. Отдела культуры журнала «Русский репортер». Я хотела бы, чтобы для начала сказали бы о каком-то, может быть, самом ярком впечатлении фестиваля, не обязательно оно должно быть связано с кином. Виктор Матизин.
В целом фестиваль мне понравился, но самое мое первое впечатление от него было сугубо негативным, потому что я обычно занимаюсь аккредитацией от гильдии на московский кинофестиваль. В этом году обнаружил, что у охраны существует некий черный список, причем люди, которые в него попадают, сами даже не знают, что в него попали. Это удивительная, совершенно антиправовая ситуация, вот, из которой было очень непонятно, как можно вырулить. Ну, наконец, там, с помощью администрации фестиваля это сделать удалось, но не факт, что это не повторится в следующем году.
А что это за люди в черный список попадали? По какому принципу?
Охрана говорила разное. Одни говорили, что они кому-то давали свою аккредитацию, а потом тех, значит, ловили с этой чужой аккредитацией. Другие говорили, что они кому-то давали билеты, которые они получали, как аккредитованные журналисты. Mm-hmm. А этими билетами кто-то потом, значит, да, спекулировал. Но факт то, что люди сами не знали о том, что они в этом списке оказались. Они наклялись, что они понятия об этом не имели. Нет никакого сомнения в том, что охрана там имеет право лишать аккредитации, Росфестиваль тоже имеет право это делать, но это должно быть на абсолютно легальных и законных основаниях.
Виктор Матизин, Зара Абдуллаева.
Ну, у меня все сверху, в отличие от Вити, замечательные впечатления по одной простой причине. На этом фестивале были такие грандиозные ретроспективы, одна покороче, купированная Цаймельяня, а вторая Косовитиса, что все остальные недостатки или недочеты, или наша неудовлетворенность меркнет рядом с такими выдающимися событиями, которые могли быть на всех первоклассных совершенно фестивалях. А это для нас важно все-таки.
Зара Абдуллаева, Станислав Ростоцкий.
Я продолжу тему ретроспектив. Конечно, событием стала ретроспектива «Советский авангардизм», на которой были показаны действительно выдающиеся картины. И самое главное, что в очень интересном подборе. Собственно, то, что можно сказать и о большинстве ретроспектив последнего московского фестиваля в целом, были интересны не только фильмы сами по себе, но и вот момент их подбора. Что ретроспектива Изабель Юппер, что ретроспектива Косовитиса, что советский авангардизм для меня в первую очередь не только какая-то удача чисто кинематографическая, но и удача концептуальная. Собственно, можно поаплодировать тем людям, которые эти ретроспективы составляли. То есть видно, что это не просто привычный нам концепт сбора по сосенке, а там действительно были приложены мозги, руки и умения именно в том, как составлять подбор фильмов.
Стас Ростоцкий, спасибо. Юлия Идлис.
А мне фестиваль запомнился двумя метафорами отношений фестиваля со зрителями и с журналистами. Первая метафора случилась со мной в первый же день, когда я пришла в пресс-центр и увидела с восхищением объявление, что для вашего удобства в пресс-центре оборудован Wi-Fi, то есть беспроводной интернет. Побежала туда, где он был оборудован, открыл компьютер, и дальше компьютер сказал мне, что Wi-Fi платный, пожалуйста, внесите деньги. А вторая метафора, значит, про отношения со зрителями случилась со мной в середине где-то фестиваля, когда я пошла на фильм Кати Шагаловой «Однажды в провинции», и там в первом ряду сидели какие-то люди, зрители, купившие билеты. К ним подошла девушка с рацией и сказала: «Вы извините, но давайте мы вас отсюда куда-нибудь пересадим, мы здесь посадим съемочную группу в количестве 20 человек». Люди сказали: «Понимаете, мы купили билеты, у нас вот эти места». Девушка говорит: «Да, да, очень жаль, но давайте мы вас пересадим». И пересадила их куда-то в угол, откуда экран сгибался так, что, я думаю, они посмотрели совсем не тот фильм, что все остальные присутствующие в зале.
Юлия Идлис, Алексей Юсев.
Мне больше всего запомнилась ситуация со зрителями, которые, как ни удивительно, не могли купить билеты на отдельные сеансы, потому что залы маленькие, а один из спонсоров фестиваля, представляющий мобильную сеть, он бронировал половину зала. Половина зала была забронирована уже непосредственно дирекцией фестиваля. И люди должны были со своих мобильных, собственно, получать билеты, но не могли этого сделать, потому что принадлежали к другой сети. Это, конечно, вопиющая ситуация, и только за полчаса эти билеты пускались в продажу. Как-то очень
странно. Леша Иосиф, Алена Солнцева.
Ну, для меня самое сильное впечатление от фестиваля – это публика, которая, несмотря на все эти трудности, все-таки проникала в залы и смотрела. Причем смотрела самые разные фильмы и выбирала себе по душе в основном редкие фильмы, старые фильмы, ретроспективы, новые фильмы. И, в общем, я подумала, что при таком явном интересе города к нестандартному кино, отсутствие музея кино, который никак не заменяет фестиваль, который идет 10 дней в году, очень значимо. И мне очень жаль, что президент фестиваля Никита Михалков, имея такие большие связи реальные и в правительстве, и в Министерстве культуры, и на администрации президента, то есть на всех уровнях, о чем он часто говорит сам и всячески это демонстрирует, все-таки вообще не поднимает этого вопроса. Потому что сегодняшний фестиваль явно показывает, что публика у музея кино была бы, это была бы молодая, активная киноманская публика. И то, что в таком большом городе музея кино нет, его заменяет вот этот вот вполне, в общем, насыщенный, но все-таки короткий кинозабег в июне, это очень жаль.
Алена Солнцева, ну, я хочу уточнить, музей кино все-таки существует, но он существует в режиме довольно странном, да?
У музея кино нет своего здания, нет своего помещения, нет возможности устраивать нормальную работу. То есть то, что было в течение нескольких десятилетий, было школой ровно для тех людей, которые сегодня пришли на этот московский фестиваль и составили самую лучшую, самую активную его публику.
Алена Солнцева,
я хотела подпеть Алене, она меня опередила. Те лица, которые были на ретроспективах, самых разных, они, конечно, внушают колоссальный оптимизм. Вот мы уже 40 раз смотрели лица в разных видах, на зарубежных фестивалях и на дисках. И кто-то сказал, надо же, вот теперь у режиссеров нет таких лиц. Я говорю, обернитесь, посмотрите в зал. Это были грандиозные, совершенно потрясающие лица. Поэтому это, конечно, ужас, что нет музея кино, что мало кинотеатров, которые показывают такие картины, потому что публика есть в еще большем количестве, чем... Там были такие очереди на ретроспективу, что я вспоминала совершенно забытые времена.
Зара Абдуллаева, спасибо. Юлия Ильис.
Да, я хотела добавить к тому, что было сказано о бронировании билетов, потому что для меня это действительно было одним из самых сильных впечатлений фестиваля, когда человек, который хочет попасть в кино, спрашивает у меня, например, да, мои друзья, послушай, а у тебя есть какая-нибудь возможность дать нам аккредитацию? Я говорю, нет, у меня у самой мало. Они говорят, ну да, мы бы купили билеты, но просто нам их не продают. У меня, например, была знакомая, которая пыталась 5 раз сходить на разные фестивальные фильмы. Из них ей удалось сходить 3 раза, а все остальные разы, при том, что она была абонентом того самого Билайна и бронировала через него билеты, все остальные разы был сбой системы, деньги терялись, не доходили, бронь снималась, ну и так далее, и так далее. То есть это реально был бой за места в зале.
Юлия Ильис, Виктор Матисон.
Мне, как мужчине, доставили особое удовольствие три женские ретроспективы. То есть, фактически говоря, ретроспектива Джины Роулинс, она же ретроспектива Джона Кассаветиса, ретроспектива Лив Ульман и ретроспектива Изабель Юпер. Это было просто наслаждение переходить из зала в зал и смотреть на такие замечательные актрисы, такие замечательные женские лица. Вот. А отсутствие площадки для музея кино – это наш национальный позор, Алена, я совершенно согласен.
Виктор Матисон, да я думаю, что и отсутствие, может быть, какой-то более разветвленной сети, я не знаю, как это можно было бы назвать, другого кино, да.
Ну, то, что у нас нет артхаусного кинотеатра нормального, что у нас, в общем...
35 миллиметров вроде бы.
Ну, они пытаются, в общем, это не их профиль. Ну, они пытаются найти какой-то способ показать нестандартное кино. Самое интересное в этом, что на фестивале примерно 2/3 фильмов, которые были куплены для проката, и они выйдут в прокат, или они вышли, как, например, замечательный фильм «Кускус и барабулька», который я буквально всем советую, как редкое кино, которое способно доставить наслаждение и простому зрителю, и искушенному зрителю. Фильм, по-моему, очень важный для современного процесса, очень существенный, в котором реальная жизнь нашла художественное выражение, не теряя своей реальности. И вот этот фильм, он, собственно, уже вышел в прокат на той же неделе, на которой был фестиваль. Но другое дело, что прокатывается он, по-моему, там 1-2 копиями, там, может быть, 3 от силы. и в очень малом количестве залов, при том, что это безусловный шедевр, причем шедевр не киноманский, а такой абсолютно зрительский, то есть его может смотреть совершенно неподготовленный зритель и будет получать удовольствие, сопереживать, участвовать эмоционально, то есть он получит все то, что мы когда-то получали там, от кино 70-х годов, когда оно было прекрасным, но при этом еще и эмоциональным.
Алена Солнцева.
Замечательно, кроме совершенно отвратительного названия. Вот если бы я знал о фильме только по названию, за что-то на него не пошел. Ну,
Витя, называется «Кускус рыбы». Здесь для привлечения зрителей назвали «Барабулька», видимо. Это венецианская
называется
картина.
Называется не «Кускус рыбы», он называется «Крупа и рыба», поскольку кускус – это некое общее название блюда, а он называется по названию ингредиентов, из которого состоит этот кускус. Мне кажется, что это не самое главное, потому что, в конце концов, ну, так назвали, запоминается, ну, так они решили. Кстати говоря, то, что нашим прокатчикам приходится искать такие забойные названия, это тоже, в общем, что-то говорит о нашем кинопрокате.
Алена Солнцева, Зара Абдулаева.
Ну, просто надо было, если бы это был бы кинотеатр, в котором показывают такие картины, то надо было бы рассказать об Абдулатифе Кишише, знаменитом режиссере, у которого уже третья картина. Из первой картины на Венецианском фестивале за его дебют он получил «Золотого льва». Она была, кстати, лучшая, называлась «По вине Вольтера». То есть людей бы надо было каким-то образом образовывать и не завлекать их только названием, они бы уже следили, что сделает этот замечательный режиссер.
Зара Абдулаева, Алена Солнцева.
Я хотела добавить, что все-таки на этом фестивале информационная часть, то есть буклеты, были, на мой взгляд, лучше, чем раньше. Пресс-центр подготовил некоторое количество печатных материалов, по Косоветису был буклет, ну, практически по всем ретроспективам были какие-то попытки и в газете, ее формат может вызывать там какие-то споры, и, может быть, ее можно улучшить, но все-таки материалы были, и сайт работал, хотя, на мой взгляд, было бы, наверное, правильно, но, опять же, мы сейчас переходим к этому вот чудовищному, на мой взгляд, обстоятельству, что тендер на Московский фестиваль проходит в начале года, выигрывают его к марту, соответственно, подготовка к Московскому фестивалю начинается за полтора месяца до его начала. И, конечно, в таких условиях могут работать только энтузиасты и вот отборочная комиссия, которая, по-моему, за свои деньги там летала, потом им как-то возвращают командировочные. Это, конечно, не солидно для большого фестиваля. И в том числе и сайт, который мог бы работать раньше. Он мог бы работать с людьми, мог бы устраивать форум, мог бы устраивать там какие-то больше... То есть сайт, в принципе, имеет неограниченную наполняемость. И количество текстов, которые могли быть там размещены, дискуссии, которые там могли бы проводиться. Мне кажется, что тоже очень обидно, что при нашем сегодняшнем таком модернейченном обществе возможности этого ресурса очень мало используются.
Алена Солнцева, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Итоги 30-го Московского международного кинофестиваля». Мне кажется, Алена сказала одну довольно важную вещь. Если я правильно поняла, да, на две трети фестиваль сделан силами прокатчиков. Вот что это значит? Вот кто-нибудь может мне прокомментировать?
Можем.
Зара Абдулаева?
Дело в том, что Московский фестиваль имеет объективные и субъективные трудности. Субъективные, вот Алена затронула, но я даже не хочу в эту рощу углубляться, потому что он действительно работает, начинает слишком поздно. Так не работает ни один фестиваль не только что класса, но и прочих букв во всех алфавитах. Дело в том, что Московский фестиваль находится в очень трудном положении. Перед фестивалем в Карловых Варах, перед Локарно, перед Венецией, поэтому это совершенно объективная ситуация. Он себя не так уже зарекомендовал гениально, кроме своего президента, которого знают за границей, чтобы все с радостью отдавали картины сюда. Поэтому, понимая вот эту ситуацию совершенно объективно, просто расписание фестивалей. Готовить Московский фестиваль, чтобы выдирать фильмы разными маневрами, режиссуры отборщиков и прочими, надо гораздо раньше. Это ясно ежику. Но почему-то на Московском фестивале, поэтому я сказала о ретроспективах, здесь есть только один ресурс. Ну, в нынешней ситуации, пока тендер, как Алена говорит, не прошел раньше, много раньше, или чтобы все время работала одна и та же комиссия без вот этого надрыва и истерии, которая всегда сопровождает Московский фестиваль. Есть же фестивали, у которых конкурс довольно средний, год на год не приходится, но за счет ретроспектив они всегда имеют прекрасное лицо и прекрасный имидж. Это фестиваль Сан-Себастьяне, который славится своими ретроспективами, фестиваль в Турине. Поэтому если пойдет в эту сторону, то, может быть, не будет стыдно за московский фестиваль? То, о чем вот мы говорим, что все картины в основном с проката. Почему можно придумать вот такую концепцию и держаться ее, исходя из обстоятельств?
Спасибо, Зара Абдулаева. Алексей Юсев.
Вот я хотел насчет ретроспектив все-таки сказать, потому что это все равно упирается в проблему музея кино, или как это пытается представить проблему существования фестивального центра Михалков. Дело в том, что само по себе эта ситуация абсурдна, когда идет фильм «Косоветец», с которой более 2,5 часов по продолжительности, а параллельно идет 3-4 фильма из других программ, то есть новые фильмы, и многие из них, кстати, в прокат у нас не попадут, и журналисты, и вся вот киноманская братья, она идет именно на «Косоветиса». Почему? Почему такие ретроспективы не делаются в течение сезона? Ведь фестиваль, как говорил Шапотинник, это показать тенденции, тенденции современного кинематографа. А получается так, что из-за отсутствия вот таких ретроспектив зрители лишают себя возможности как раз оценить и понять эти тенденции. И еще вот в пользу этого, многие фильмы шли одним сеансом, как это ни печально. То есть, если вы не посмотрели один раз, не смогли попасть, то вы второй раз уже не увидите. Ну, не многие, но была часть определенная программы, и могли вполне сделать хотя бы 2 сеанса каждой картины за счет, например, дневного сеанса. Этот ресурс не был востребован в октябре, я понимаю, там небольшое количество залов, но, тем не менее, вот проблема очень серьезная. И мы с ней сталкиваемся. Конечно, можно выезжать на том, что будет ретроспективы таких известных деятелей, которые у нас до этого не было. Но все-таки это кинофестиваль, это современное кино прежде всего.
Я поддерживаю вот это выступление Алексея Юсева. Я тоже думаю, что ретроспективы ретроспективами, но хотелось бы иметь место, где эти ретроспективы можно смотреть в течение года.
Извини, пожалуйста, но на всех фестивалях, где, которые не могут найти настоящие такие картины, которые идут в Берлине, в Канне и в Венеции, они выплывают именно таким способом. Поэтому, а дело в том, что если показывать действительно, надо чаще. Нас задавал этот вопрос, сказали, что очень дорого показывать. Не ответили на этот вопрос, что просто нет бюджета, чтобы показывать картины несколько раз. Я задавала, мне так ответили. Значит, проблема денег тут, всего лишь, а не залов.
Зара Абдулаева, Юлия Ильис.
Я просто хочу добавить, что кинофестиваль в этот раз открывался и закрывался картинами, которые предоставлены прокатчиками, а не фестивалем. И это, по-моему, вообще, ну, вопиющая ситуация, потому что если уж действительно нет ни ресурсов, ни времени, ничего-то еще, чтобы озаботиться как-то эксклюзивной картиной открытия и закрытия, то логичнее было бы взять другую картину, хотя бы открытие, «Особо опасен» Бекмамбетова, который пошел в прокате с 26 июня, абсолютно независимо от фестиваля, и очень, в общем, забавно, что так получилось, да, мы как-то взяли, может быть, их и нормальный, но не самый лучший, и, главное, не самый логичный голливудский боевик, чтобы открыть им кинофестиваль в Москве, а могли бы, в общем, взять, условно говоря, русский боевик, да, чтобы открыть его.
Юлия Ильис, спасибо. Виктор Матизан.
Еще одно критическое замечание. Многие журналисты жаловались на то, что прессу отселили опять в кинотеатр художественный, вот, под тем предлогом, что октябрь перегружен. Между тем, всю первую половину дня самый большой первый зал совершенно пустовал. Просмотры там в основном начинались где-то с полудня. Так что в этом просматривается некая целенаправленная воля, по-моему.
А зачем, собственно говоря? Вот мне правда непонятно было, зачем опять отделили прессу от основного?
Ну, такое ощущение, что, значит, пресса когда-то была совершенно явно неудобна для московского фестиваля. Потом, в конце концов, с приходом Михалкова как-то мы подписали некую конвенцию и регулировали этот момент. Но, тем не менее, видимо, какие-то такие внутренние поползновения каждый раз, значит, все-таки возникают. Если ничего не делать, то, в конце концов, нас отселят. Тут такая ситуация. Если не будешь шевелиться, тебя задавят. Может быть, это касается всех фестивалей. Ну, по крайней мере, нашего особенно.
Виктор Матизан, Алена Солнцева.
Я вот хочу вернуться к вопросу, который Юля подняла. Все-таки открытие и закрытие Московского фестиваля, по словам его генерального директора Верещагина, да, я читала с ним интервью, это очень большая расходная статья. Для того, чтобы устроить открытие, для того, чтобы устроить закрытие, тратятся довольно большие деньги. Причем распространяются пригласительные билеты, которые как раз очень многие приглашенные, по-моему, отдают своим секретаршам, потому что публика на открытии и на закрытии далеко не является как бы сливками общества или там кинематографистами или какими-то известными людьми. Там очень много абсолютно случайных лиц, причем лиц таких, не тех, про которые говорила Зара на Косовете, а совершенно других лиц, которые обычно мы видим в других обстоятельствах, в общем, не в кинотеатре. Кроме того, банкеты, кроме того, вот эти вот приезды звезд, которые, как мне кажется, нужны только для того, чтобы фестиваль как бы перед правительством отчитался, что мы, дескать, не просто так деньги тратим. Посмотрите, у нас и звезды голливудские на нашей красной дорожке в нашем неудобном и очень довольно плохо оборудованном для праздника кинотеатре «Пушкинский». И вот этот банкет, который тоже делится на VIP-зону и для зону для обычных людей, тоже, в общем, крайне неприятно, потому что если уже вы делаете праздник для всех, то зачем делить на чистых и нечистых? Это как-то неинтеллигентно. То есть, в принципе, мне кажется, что вот такие большие деньги, потраченные на эти две торжественные церемонии, ни для кого. То есть для понта, для того, чтобы пустить пыль в глаза, для отчета, для галочки, лучше было бы пустить на какие-то другие вещи, например, на вторые сеансы интересных фильмов или на приезд каких-то людей, которые могли бы проводить мастер-классы. Все-таки хорошо, что Акиша Китанова таки провел, но приезд голливудских звезд, которые вот там, не знаю, в конце концов, наверное, очень важно, чтобы Изабель Юппер приехала и получила этот знак Станиславского. Она не голливудская звезда, но все равно из-за того, что она приезжает только на эту церемонию, опаздывает самолет, и церемония задерживается на 2 часа, в общем, все это как-то очень не солидно для такого фестиваля, а, видимо, денег съедает много. И, в общем, мне кажется, что вообще было бы неплохо, фестиваль государственный, и было бы неплохо устраивать обсуждение, в том числе и бюджета фестиваля, с публикацией в, например, там, кинопроцессе сметы фестиваля, с указанием, что на что потрачено. Ну, так, чтобы это было, в общем, ясно людям, и вопросов бы не задавали.
Алена Солнцева, спасибо. Юлия Идлис.
У меня было впечатление, что Изабель Юппер приехала не на закрытие фестиваля, а, собственно, открывать выставку у Свибловой, которая начиналась сразу после кинофестиваля. Как известно, она приехала в день закрытия Московского кинофестиваля, опоздав на церемонию закрытия на 2 часа, из-за чего церемонию задержали. То есть она, в общем, не на нее ехала, да, и везли ее не на церемонию. Как и Уилла Смита и Шарлиз Терон, которых прокатчики привезли просто в рамках промо-тура для проката Хэнкока. Это тоже было сделано не кинофестивалем.
Юлия Ильич, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44». Итоги 30-го Московского международного кинофестиваля. За нашим столом заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис, Виктор Матизен, «Новые известия», Алексей Юсев, кинокритик, зав. Отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева и кинокритик Станислав Растуцкий, газеты «Время новостей», кинокритик Зара Абдулаева, «Искусство кино». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
В Москве 11:30. Краткие новости к этому часу. 7 человек погибли и еще 7 пострадали в результате пожара в жилом доме в Самаре. Среди погибших один ребенок. При пожаре из дома были эвакуированы 50 человек. В Башкирии в автомобильной катастрофе погибли 7 человек, в том числе 3 ребенка. Все погибшие ехали в одном автомобиле. Водитель из-за разрыва колеса не справился с управлением, машина съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Лидеры 8 наиболее развитых стран мира прибывают в Японию на очередную встречу «Большой восьмерки». В Саппоро на севере Японии съехались также 1000 антиглобалистов, которые планируют провести в дни саммита акции протеста. Первая демонстрация состоялась уже в воскресенье. В ней приняли участие около 5000 человек. Тбилиси в субботу опроверг информацию о подготовке Грузии, операции по захвату Южной Осетии и Абхазии. В субботу же президент России Дмитрий Медведев на встрече в Астане призвал грузинского лидера Михаила Саакашвили воздержаться от нагнетания напряженности в зоне региональных конфликтов. Власти Белоруссии не будут использовать взрыв в Минске в качестве предлога для усиления давления на оппозицию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. На севере Китая, в провинции Шаньси, в результате аварии на угольной шахте, 1 человек погиб и 16 оказались под завалами. 6 шахтерам удалось спастись. Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о намерении запретить работу в стране европейских банков и компаний в ответ на принятие в Евросоюзе новых правил для нелегальных иммигрантов. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что с терроризмом в стране покончено. В последнее время иракские войска и полиция провели ряд успешных крупных операций против боевиков.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Итоги 30-го Московского международного кинофестиваля. Кинокритик Станислав Ростоцкий, газета «Время новостей». Алена Солнцева, зав. Отделом культуры, газета «Время новостей». Кинокритик Зара Абдулаева, журнал «Искусство кино». Кинокритик Алексей Юсев, Виктор Матизин, «Новые известия». И Юлия Идлис, зав. Отделом культуры, журнал «Русский репортер». Ну, давайте, друзья, продолжим тему проката, так сказать. Фестиваль на две трети сделан силами прокатчиков. И, может быть, порекомендуем нашим слушателям и зрителям какие-то фильмы, которые стоит все-таки посмотреть. Станислав Ростоцкий.
На этом Московском кинофестивале, как и на нескольких предыдущих, достаточно такая специфическая и избирательная была программа. Я все время выбираю картины, которые, может быть, не относятся к понятию трэша, как это модно называть, но, тем не менее, являются картинами жанровыми, и время от времени происходит удивительное открытие, которое, по счастью, потом до нашего проката доходит. То есть, вот несколько лет назад был великолепный фильм «На страже смерти», английский, который мало кто заметил на фестивале, но потом он все-таки прошел в прокате, он относится к разряду хоррора и фильма ужасов. Потом был привезен грандиозный, на мой взгляд, фильм «Дом тысячи трупов», вот, который вызвал не самую адекватную реакцию, что называется, у основной публики фестиваля. Но, тем не менее, все, кто понимает, были очень благодарны там, и Кириллу Емельевичу Разлогу, и всем остальным, кто привез эту картину. На этом фестивале был тоже подобный либо событие, либо эксцесс, это каждый уже выбирает по-своему. Это фильм знаменитого итальянского режиссера Пупи Авати «Убежище». «Хайдаут», который, как я понимаю, тоже выйдет в российский прокат. Для, в общем, ценителей и для понимающих людей невероятное ощущение, как будто бы вот последних 30 лет не было вовсе, и ты присутствуешь на показе, там, я не знаю, в провинциальном итальянском кинотеатре настоящего фильма жанра джалло, где не совсем одетые барышни с криками бегают туда-сюда, и происходят какие-то взаимоотношения с призраками, и очень неприятным голосом говорит одна из значительнейших европейских артисток Сидни Ром, которая сейчас уже, в общем, в преклонном возрасте. Вот, но это был действительно праздник, и очень бы хотелось, чтобы на самом деле подобного рода моментов на фестивале было больше, потому что, насколько я понимаю, вот именно из таких ситуаций и состоит интрига большинства фестивалей. То есть надо вспомнить, например, тот же там Торонский фестиваль, в котором существует программа «Полночное безумие», где целенаправленно отбирают и показывают фильмы, интересные, но определенной части публики. И именно вот в этом может быть не совсем аппетитным, не совсем притягательным для широкой публики кинопроцессе, на самом деле фестиваль и происходит. Я бы сказал так, больше ужасов.
Станислав Ростоцкий. Виктор Матизин.
Ну, я бы категорически не стал рекомендовать даже любителям кино таким нормальным смотреть «Жанг Жиалло» и даже «Великого Марио Баву». И уж особенно «Дом тысячи трупов». Это такое типичное би-муви, чрезвычайно забавное для нас с вами, но я боюсь, что совершенно непригодное для рекомендации кому бы то ни было, кроме нас. Я бы рекомендовал, безусловно, картину Тодда Хейнса про Боба Дилана. Меня там нет. Где Кейт Бланшетт совершенно замечательно играет Боба Дилана, придавая ему такие черты андрогина. Я бы, конечно, рекомендовал посмотреть нормальный ужастик Михаэля Ханеке, из-за которого он кинул Московский фестиваль 2 года тому назад. Вот. Он, конечно, похуже, чем его оригинальные забавные игры, но все-таки, я полагаю, да, доставит несколько минут самого настоящего ужаса.
Я думаю, что нам просто надо напомнить, да, что 2 года назад Ханеке отказался возглавить жюри Московского кинофестиваля, сказав, что он отправляется снимать новый проект. Алексей Юсев.
Ну, Ханеке, кстати, сказал тогда, что очень долго ждал этого, это будет его просто проект жизни. Но меня этот фильм разочаровал, потому что спустя 10 лет тема террора очень много в ней появилось, а снимать такой прям ремейк Ну, это слабовато для режиссера такого серьезного и глубокого, как Ханеке. Как ни странно, я бы рекомендовал фильм «Хэнкок», фильм «Открытие». Это, конечно, вызовет иронию. Дело в том, что просто это надо фильм воспринимать в виде такой игры избирательной кампании Америки, где там существует такой персонаж, главный чернокожий Хэнкок, герой отрицательная и суперженщина. Такие вот, на мой взгляд, игры, как бы Обама и Клинтон. Ну, из того, что еще я видел на кинофестивале, мне, как всегда, понравилась больше всего программа авторская Петра Шапотинника «8,5». И здесь, конечно, просто жемчужина фильм 2004 года «Ники и Фло», где сценаристом выступил Кристиан Пую, который позже снял фильм «Господин Лазареску». После этого появилась Румыния на кинокарте мира. Самое последнее впечатление, впервые вот за долгое время, мне больше всего понравился фильм конкурса. Это итальянский фильм «Дни и облака» режиссера Сильвио Сальдини. Это потрясающий совершенно тонкий фильм. Я, конечно, огорчен, то, что он не взял главный приз.
Алексей Юсев. Надо говорить и о конкурсных фильмах, и о внеконкурсных. Конкурс – это такое соревнование, в результате которого, как мне кажется, должен выиграть зритель. Давайте, Виктор Матизен.
С моей точки зрения, конкурс делился на три части, неравные по величине. Ровно половина конкурса – это были такие чисто реалистические фильмы. Затем были фильмы скрыто-условные. «Израильская картина для моего отца», «Американский посетитель» и картина «Почти девственница», где они так на вид реалистические, а на самом деле такая, в общем, подстава. Игра со зрителем, со зрительскими ожиданиями и их полное удовлетворение. Вот. И были картины, значит, абсолютно условные. Прежде всего, там «Райские птицы» была Яна, «Абсурдистан», Фейта Хелмера. Больше напоминали длинные анекдоты. И, по-моему, не были удачными. Вот. Среди реалистических картин, мне кажется, жюри, в принципе, поступило правильно, дав главный приз иранской картине. По-моему, она наиболее тонко сделана. Итальянская картина очень неплохая, тут я с вами согласен, но как бы в ней, собственно, возникает только один вопрос. Вот человек, который абсолютно не готов к тому, что с ним может произойти завтра, что это за человек и почему он вообще так устроен? Человек, который, значит, не понимает, что завтра его могут выкинуть на улицу, он останется ни с чем. Главное, что он к этому совершенно не готов. Но этого вопроса режиссер, в принципе, он его вообще даже не ставит, даже не понимает, что может существовать такой вопрос. Для него это просто некий абсолютно иррациональный катаклизм, который может случиться с каждым.
Виктор Матизен, Зара Абдулаева.
Мы ведь рекомендуем фильмы, которые выйдут либо в прокат, либо на DVD. Вот «Цай Миньляня», три картины. Стасик сказал, что выйдут на DVD, «Река», а теперь который час. Это очень знаменитые картины и ранняя картина. Да, здравствует любовь. Это совершенно великий тайваньский режиссер, самый, мне кажется, талантливый китайский нынешний режиссер. У нас в прокате была его картина «Капризное облако», поэтому те люди, которые интересуются и азиатским кино, и вообще кино, и киноманы, они знают его. Так вот, я очень рекомендую, в особенности «Реку», один из ранних его шедевров. Это режиссер-минималист, но совершенно с отчаянными героями, гениально сыгранными. Вот он работает с одними и теми же актерами, как театральный режиссер со своей труппой на протяжении многих лет. И они, видимо, понимают любое движение и бессловесно подчиняются ему. Это настоящее кино. Оно сочетает в себе и радикализм драматургический, и ту полноту чувств и мышления режиссерского, которое мы любим в лучшем классическом кино. Это тот редкий случай современного режиссера, который работает на границе. Кроме того, конечно, фильм Хейнса «Меня там нет» обобедил не потому, что это не вполне тривиальная биография. Собственно, даже это не биография, а интерпретация биографии Боба Дилана. Кроме того, вот мне сказали, что куплена картина болгарского режиссера Явора Гвырдева, я выучила фамилию, которая называется «Дзифт». Это дебют в кино театрального режиссера. Я вот теперь хочу даже посмотреть его спектакли. Может быть, она не вполне новаторская и по следам «Каро и жены» знаменитых некогда французских режиссеров. Но это очень стильная картина, очень яростная картина. Действие происходит в 40-50-е годы в Болгарии. Сделано и остроумно, и страшно, и с очень потрясающим чувством такой режиссуры, которой нельзя научиться. И он таки получил приз за режиссуру на Московском фестивале, хотя я надеялась, что ему дадут главный приз.
Зара Абдулаева, спасибо. Алена Солнцева.
Мне бы хотелось сказать о картине, которую вряд ли мы увидим в прокате, и боюсь, что и на DVD, хотя мне кажется, что если бы его купили для нашего телевидения, это было бы очень неплохо. Я хочу рассказать о картине «Стандартная процедура» американского режиссера Мориса, которая показана была в программе документального кино. Сегодня документальное кино явно потеснило игровое, потому что даже в программе «Перспективы», где показывают обычно игровые картины молодых режиссеров, такие радикальные, было показано два фильма документальных, причем вот именно российская часть «Перспектив» была документальной. Это был фильм Манского о Далай-Ламе и фильм Игоря Майбороды про Рербига и Тарковского. В принципе, наше документальное кино сегодня, и не случайно на фестивале был проведен круглый стол о документальном кино и игровом кино и взаимоотношениях, довольно, на мой взгляд, любопытный был разговор с нашими документалистами, которые, в сущности, все начинают сейчас работать с игровым кино. Там, например, была Разбежкина, которая уже сняла два игровых фильма, там был Манский, который был в Кинотавре со своим документальным кино в программе, и второе, значит, его работа была в «Перспективах» Московского кинофестиваля. Там был Дворцевой, который снял фильм «Тюльпан», игровой фильм, в котором тоже очень много документального мышления, скажем так. И этот фильм «Тюльпан» тоже был показан на Московском фестивале. Я думаю, что он выйдет как-то в прокат, его будут показывать. Но вот почему я говорю о стандартной процедуре, об этом фильме. Значит, это фильм про события в Бугре. Идет просто расследование режиссера, очень подробное, очень детальное, потраченное на это очень много времени. Он опросил всех участников, ну, тех, кто не сидит сейчас, кто условно там осужден, этих событий, то есть тех людей, которые попали на фотографии знаменитые, которые были интерпретированы как издевательство над пленными. И вся эта ситуация была рассказана с нескольких точек зрения, там, самих участников, следователей, начальства этой тюрьмы, там, ну и так далее. Почему мне кажется, что было бы очень важно, если бы у нас ее показали? Потому что у нас совсем отсутствует подобный жанр. У нас, в принципе, наше документальное кино имитирует некие расследования, потому что либо это монтаж архивных кадров, либо это некая такая художественная интерпретация реальности в манере документальной, которая якобы придает достоверность. А вот такого простого социального, ну, не очень простой на самом деле, потому что там довольно много пластов, хотя вроде бы идея фильма, как она формулируется к его концу, что вот это событие, которое произошло, оно попало в общественное сознание, оно было явлением по-разному интерпретируемым, но в результате не был наказан ни один человек старше сержанта, то есть опять нашли стрелочника, и это не самое сильное, что есть в этой картине, а самое сильное – это попытка показать, как обычный человек в необычных обстоятельствах, в стрессовых, начинает себя вести, и как он потом пытается свою роль в этих обстоятельствах интерпретировать и показать. Когда там молодая женщина, которую мы видим на фотографиях, она держит пленного на поводке, она показывает большой палец и, улыбаясь над трупом избитого и умершего от пыток арабского заключенного, и когда ее спрашивают, почему она улыбается, она говорит, что, ну, вы знаете, когда я вижу фотоаппарат, я всегда улыбаюсь, мы так же всегда делаем, и, а вы показываете, она показывает большой палец так кверху, ну, понятный жест международный, говорит, ну да, но я никогда не знаю, что делать с руками, когда меня фотографируют, я не знаю, куда деть руки. Вот это на самом деле очень интересная, очень глубокая попытка понять, что, собственно, происходит, в чем вина, в чем роль обычного человека. Фильм такого рода был бы чрезвычайно полезен для нашей реальности, которая остается абсолютно непознанной, не задокументированной. И это было бы хорошей школой для нашего и общественного сознания, и журналистов наших, и наших документалистов. Мне очень жаль, что эта картина пошла всего один раз, посмотрела ее битком набитый зал. Причем это было в день нашей игры футбола на чемпионате. Поэтому зал был набит, но не так, как обычно набивается этот зал. В принципе, такой фильм был бы важен не только показом, но и обсуждением. Вот хорошо было бы, чтобы наша публика могла бы не только увидеть этот фильм, но и почитать какие-то отклики на него. Я же не говорю, чтобы такой фильм был снят о нашей действительности, о Чеченской войне, там, допустим, или вообще о каком-либо казусе, да, о дедовщине, о чем угодно. Потому что такая степень внимания к реальности и такая степень внимания к человеку дорогого стоит, у нас ее нет, и именно поэтому наше кино, как мне кажется, выглядит все-таки очень условным, очень вторичным, очень далеким от реальной жизни и, в общем, далеко не отвечает такому запросу обычного кинозрителя, не киномана, который все-таки хочет увидеть в кино что-то про себя и понять что-то про себя. Вот такую вот функцию познания действительности самого себя наше кино все-таки не выполняет. Возможно, и потому, что вот такого рода прицельного внимания к действительности у нас нет.
Алена Солнцева. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем итоги 30-го Московского международного кинофестиваля. Зара Абдуллаева.
Вот, пан Дональевне, вот на Берлинале последнем фильм о Политковской все-таки был сделан швейцарским кинорежиссером, а не российским. Это было показано не в рамках фестиваля, но одновременно с фестивалем в театре Брехта, Берлинер ансамбль, здание театра, и там была масса людей. И было, конечно, у меня чувство неловкости, почему такие картины не снимают наши режиссеры, а не западные. Что касается стандартной оперативной процедуры, полное название этой картины Эрла Морриса, она была в программе Берлинского фестиваля, и она получила один из главных призов. Мы можем себе представить документальную картину, которую теперь уже даже включили вот в Сочи на кинотавре, в игровом кино была картина Манского. Можем ли мы представить нашу ситуацию, когда во всем мире, на всех больших фестивалях на равных правах совершенно существуют документальные картины и игровые, потому что в сущности онтологического и такого настоящего разделения уже давно в мире не существует. Оно только существует здесь. Это же проблемы не только самозаказа режиссеров или какой-то цензуры, которая носится в воздухе и так далее, или не носится в воздухе, а существует. Это еще такого самосознания и зрителей, и людей, которые делают кино, потому что режиссеры ведь люди тоже. Зрители, не только киноманы, но еще и люди. Поэтому это говорит об общей ситуации, а не конкретных вот фестивальных удачах и проигрышах. Не хотят снимать наши режиссеры такое кино. Вот и все.
Зара Абдуллаева, Станислав Ростоцкий.
Да, я бы хотел вернуться в плане впечатлений, опять-таки ретроспективных таких, к программе советского авангардизма, которая в сущности для людей, ну, более-менее осведомленных в истории кино, выглядела достаточно очевидно, за исключением, может быть, там, не знаю, «Восточного коридора», вот режиссера Виноградова, там еще пары-тройки картин. Это все фильмы, которые, как мне казалось, вполне в обиходе киноманском и киноведческом существуют. Но выясняется, что, оказывается, люди с большим интересом, недоумением и, в общем, в основном удовольствием смотрят и «Мою бабушку» Катами Кабиридзе, и «Новую Москву», и все остальные фильмы, которые, ну, как мне казалось, должны уже, как «Отче наш», быть выученными. Оказывается, что на самом деле даже достаточно профессиональные люди не имеют представления о тех картинах, которые сейчас, в общем, абсолютно справедливо и адекватно составлены в программу авангардистскую, ну, которые должны просто от зубов отлетать. И они, в общем, достаточно высказывают какие-то интересные суждения на эту тему, но это лишний раз заставляет задуматься о том, что на самом деле необходим и обязателен какой-то элементарный культпросвет. Выясняется, что люди, которые в состоянии судить о каких-то там последних явлениях и там различать, грубо говоря, оригинал фильма Михаэля Ханеке «Забавные игры» от ремейка фильма Михаэля Ханеке «Забавные игры», не знают каких-то очевидных азов. И мне кажется, что вот даже в рамках Московского кинофестиваля все равно необходимы совершенно общеобразовательные программы, потому что, как выясняется, не просто азы, а какие-то вот столпы, краеугольные камни не только любителям кино, но и профессионалам оказываются неизвестными. И чем больше будет программ, в которых, ну, будет, грубо говоря, там, не знаю, «Земля Довженко», «Мать Пудовкина», ну, или тот же там «Броненосец Потемкин», будет только лучше, потому что по-другому, может быть, вот в этой вот фестивальной какой-то эйфории люди посмотрят и это, наконец. Как бы. И вот программа «Советский авангардизм» это доказала лишний раз. И, угу, по-моему, это правильно и хорошо, и нужно.
Станислав Ростоцкий, спасибо. Юлия Идлис, пожалуйста.
Я хочу порекомендовать второй подарок с Берлинского фестиваля, который был в этот раз в Москве. Это бразильский фильм «Элитный отряд», который, мне кажется, такая стёбно-оборотная сторона стандартной процедуры получилась. Это игровой фильм о, как мне показалось, привлекательности и драйве насилия, которое соединяется с властью. Причем эта привлекательность и этот драйв доведены до такого градуса, когда зритель начинает просто буквально кричать внутри себя или даже вне себя: «Добей, добей!» И очень страшно радуется, когда в конце, значит, всех добивают. А сюжет в Рио-де-Жанейро – наркотрафик, с одной стороны, с другой стороны – полиция регулярная, а с третьей стороны существует некий элитный отряд, собранный из полицейских, которых еще тренируют там несколько месяцев, тоже в очень забавных условиях. И вот эти три силы толкутся на довольно маленьком пятачке влияния, который представляет собой эти самые трущобы города. Суть в том, что они даже не пытаются ничего стратегически предпринять, они просто мочат друг друга. И вот вся бессмысленность этой возни, весь абсурд ее и из-за этого весь смех этой возни, мне кажется, показан совершенно замечательно в этом кино. Я думаю, что их следовало бы вообще нашему зрителю показать в паре: «Стандартную процедуру», «Элитный отряд», для того, чтобы как-то открыть глаза русскому человеку на некоторые проблемы. А второе кино, которое я хочу порекомендовать, но и без меня, мне кажется, все пойдут, это мультфильм «Валли, дорогие мои», который привезен прокатчиками, прокачан на Московском кинофестивале и вышел в прокат, по-моему, вот когда-то сейчас. Mm-hmm. Уже второй год прокатчики делают такой подарок фестивальной публике. В прошлом году это был «Рататуй», тоже пиксаровский мультфильм про крысу, который умеет готовить. Здесь это «Валли», пиксаровский мультфильм про робота, который умеет любить. И мне всегда очень интересно наблюдать за публикой, которая собирается на эти мультфильмы на фестивале, потому что приходят журналисты, показ где-то ближе к концу фестиваля, все уже обалдевшие основательно от фестивального кино. И тут оказывается, что все эти люди, которые пишут о великих режиссерах и об интеллектуальных там веяниях в кино, умеют улыбаться. Это, мне кажется, самое удивительное, что остается у меня, на всяком случае, после фестиваля.
Спасибо. Юлия Иглес, Виктор Матизан.
Так, хочу возразить обоим. Во-первых, никому бы не рекомендовал смотреть «Элитный отряд». Во-первых, он вызывает очень большие сомнения по части своей достоверности. Абсолютно фантастическая, значит, история с абсолютно нахрапистым голосом повествователя, который вдалбливает тебе всякую закадровую ахинею. Что касается, значит, «Валли», рекомендуется детям до 14 лет, получат большое удовольствие. И всем людям, которые как бы любят, значит, погружаться в детский возраст. Стас, тебе тоже должен, значит, возразить. Все-таки, по-моему, значит, при всем моем уважении к программе «Социалистический авангардизм», все-таки Московский кинофестиваль, я тут скорее согласен с вами, все-таки это не место, это не просветительская, не учебная площадка. Это надо показать в «Авдике», надо показать в течение года в Музее кино, чтобы действительно каждый знал, это азбука. Вот. Но Московский фестиваль, я всегда хочу посмотреть современные картины, которые я прозевал на других кинофестивалях.
Виктор Матизин, Зара Абдулаева.
Хочу тебе, Витя, возразить. На всех приличных фестивалях ретроспективы являются важной частью. И я хотела бы поддержать, во-первых, Стасика и сказать, что вот это надо знать, чтобы не путать псевдоавангардизм с авангардизмом. Это важно для современного понимания кино и для понимания современного кино. Во-первых. Во-вторых, важно также посмотреть было эту программу «Цай Миляни» и Джона Косовитиса, чтобы понимать, где истоки независимого кино и в чем они состоят и чем они отличаются от квази-независимого кино. Эти ретроспективы важны для понимания актуального сегодняшнего кино. Иначе мы запутаемся и будем ровно наоборот считать, что это авангард, на самом деле это полная фигня, Липа. Или это независимое кино, на самом деле это та же подстава. Поэтому ретроспективы необходимы.
Зара Абдулаева, Виктор Матизан, Алена Солнцева.
Не случайно мы очень мало и как-то неохотно говорили о конкурсных фильмах этого фестиваля, потому что очевидно, что не они его главное зерно. 200 фильмов, которые были включены в программу, производили впечатление в некотором роде такого хаоса, грандиозные обоймы, которые с двух рук Московский фестиваль, так сказать, выдает по нашим зрителям и по нашим неокрепшим зрительским душам, потому что смотреть там было много чего, но выбрать было очень трудно. Для меня, например, самое главное, наверное, это путеводитель по Московскому фестивалю. Вот если говорить о будущем, то мне кажется, что для того, чтобы человек все-таки знал, что именно ему надо и обязательно нужно посмотреть на этом празднике кино, в общем, у фестиваля должен быть, во-первых, облегченный доступ к нему, то есть он должен обеспечить доступность зрителя, желающего посмотреть. Каким образом? Я не знаю. Может быть, даже действительно вот этим сайтом. На нем могут разыгрываться билеты на какие-то отдельные фильмы. То есть, ну, он может быть еще и такой площадкой для тренировки киноманских и кинозрительских интересов. Потому что у нас сегодня все-таки, несмотря на то, что наши кинематографисты как-то все время говорят о том, что мы вот-вот там победим Голливуд, и вот-вот мы войдем в число лучших киномировых держав, все-таки очевидный фестиваль это показал, что российское кино сегодня находится на довольно ученическом таком этапе, когда у него, может быть, и много амбиций, но возможностей у него достаточно мало по сравнению с тем просто необыкновенным богатством и разнообразием разных тактик и стратегий, которые предлагает мировой кинематограф, как старый, так и новый. Вот мне кажется, что было бы очень хорошо не праздновать очередную победу, а признать себя учениками в, ну, может быть, благодаря прошлому не совсем плохой, но все-таки начальной школе, и немножко с большим уважением отнестись к тем высотам, которые существуют сегодня в мировом кинематографе.
Алена Солнцева, Виктор Матисон.
Важное замечание. Как бы ни был слаб конкурс Московского фестиваля, конкурс является нервом фестиваля. Без него он просто рассыпется.
Виктор Матисон. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Итоги 30-го Московского международного кинофестиваля. За нашим столом были кинокритик Станислав Ростоцкий, газета «Время новостей», Алена Солнцева, зав. Отделом культуры газеты «Время новостей», кинокритик Зара Абдулаева, журнал «Искусство кино», кинокритик Алексей Юсев, Виктор Матизен, «Новые известия» и Юлия Идлис, зав. Отделом культуры журнала «Русский репортер». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».